по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Понедельник, 12 марта, 9 часов, Радио Теос, передача по страницам Библии. Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда сегодняшнего нашего выпуска. Мы с вами встречаемся после праздников, уже писали вы о том, что вот длинный такой перерыв в изучении Слова Божия, а не надо длинного перерыва в изучении Слова Божия, потому что изучение Слова Божия не зависит от наших с вами встреч, хотя мы с вами встречаемся здесь каждый рабочий день, мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сегодня в книге «Чисел», мы с вами завершаем книгу «Чисел» буквально завтра. И в среду мы с вами уже переходим к нашему изучению, к нашим беседам по Евангелию от Иоанна. Так что, завершая книгу «Чисел», я думаю, есть смысл уже переходить к Евангелию от Иоанна. Мы начнем сегодня с ответов на ваши вопросы, потому что вот по последним нашим эфирам, а в последний раз перед праздниками мы встречались с вами в среду, 7 марта. Так вот, было очень много вопросов, было очень много писем. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что вы нам можете написать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в тех группах, где вы нас слушаете. Наши основные группы – это группа по страницам Библии в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Ну, или другие группы, где идут трансляции этой передачи. Так вот, в прошлый раз мы с вами начали говорить в связи с книгой «Чисел», как-то у нас зашел этот разговор, об истинности, о вере. И было письмо, очень хорошее, кстати, письмо, еще во вторник, я в среду на него отвечал подробнее, от нашего слушателя Михаила, Миша Калинин. Так он называется здесь ВКонтакте. Вот, я вас все-таки, Миша, буду называть Михаил, как-то мне это удобнее, я так подумал. Я надеюсь, что вы нас слушаете. Слушали во вторник, слушали в среду. Надеюсь, что слушаете сейчас, потому что с вашего письма мне бы хотелось сегодня начать. Не только о нем пойдет речь, но о нем, я думаю, есть смысл поговорить с самого начала. Если Михаил нас не слушает, я надеюсь также, что другие слушатели в тех группах, где идет трансляция этой передачи, передадут Михаилу, что мы вот начали эфир с ответа на его письмо. Так вот, Михаил продолжает начатый нами с ним разговор. Я, помните, говорил о том, чтобы вот честно беседовать о вопросах, в частности, не бросать друг в друга обвинения. Эх, вы там, я не знаю, православные там, или вы вот сектанты, еретики и прочее. А беседовать, и беседовать как есть. Михаил Калинин пишет: «Я не знаю, что будет с еретиками. Они тоже верят в Иисуса, но с иным учением, учением о нем, плюс находится вне церкви. Но, думаю, Бог сам решит, что с такими делать». Михаил признается, что он не знает, что делать с еретиками, говорит о том, что они верят в Иисуса, но выговариваетесь, очень важную вещь говорите, с иным учением и находится вне церкви. Сергей Зуев немножко дальше берет эту тему, развивает эту тему. Пишет он так: «Ребята, православие есть спасение души. Только на православное крещение вода становится святой. Благодатный огонь сходит только к православным священникам. Вы думаете, какая вера приведет к Богу?» Спасибо, Сергей. Вот эти два письма от Михаила и от Сергея. По поводу, какая вера ведет к Богу, мы можем найти с вами в Священном Писании ответ в послании к Ефесянам, 2 глава. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, соответственно, не от наших дел, не от чьих-то других дел, но от нашей веры единственное дело – искупительную смерть, искупительную жертву Иисуса Христа». И вот тут мы как раз подходим к тому, о чем пишет Михаил. Я не знаю, что будет с еретиками. И дальше Михаил пишет важную вещь. Они тоже верят в Иисуса Христа, но с иным учением и вне церкви. Спасибо за то, что говорите, что еретики тоже верят в Иисуса Христа. Я скажу вам о том, что не все верят в Иисуса Христа. Более того, вы правильно сказали, с иным учением. Я не хочу делить мир на православных, не знаю, баптистов, католиков, еще кого-то. Я вместо этого хочу следовать тому, что говорит апостол Иоанн в первом своем послании, в 5 главе. Давайте прочитаем, начиная с 10 стиха. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». А теперь важная, самая важная вещь здесь. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот настолько просто, настолько черно-бело. Если человек не верит в Иисуса Христа и не верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог, который пришел для того, чтобы спасти нас, и Бог, и человек, тогда такой человек, неверующий, не имеет жизни. Мы это читаем в Священном Писании, и говорится это совершенно четко. Есть немало людей, которые во что-то верят по поводу Иисуса Христа. Кто-то скажет, что Иисус – величайший учитель, учитель нравственности, учитель жизни. Кто-то скажет, что Иисус – это архангел Михаил. Ну и другие всякие учения существуют. Так вот, неверующий во Христа не имеет жизни. Неверующий в Сына Божия не имеет жизни. Я могу сколько угодно превозносить Иисуса Христа, но пока я не принял в сердце, что сердцем своим, что Иисус Христос – это Божий Сын, это Бог, который умер и воскрес ради моего оправдания, за мои грехи. Пока я не принял сердцем своим, что Иисус Христос – это как раз и есть Божий ответ на этот раздрай греха, на эту проблему греха, на эту оскверненность грехом, я жизни не имею. Когда я принял вот это, когда я принял Иисуса Христа, я имею жизнь. Об этом написано в Священном Писании. Кстати, говорится здесь в письме Михаила также о том, что протестанты вне церкви, если краеугольный камень церкви Иисус Христос, и основана она, построена она на основании апостолов, то как же мы можем говорить, что люди, которые принимают Иисуса Христа как Сына Божия, вне церкви. Я подчеркиваю, что слово «церковь» употребляется здесь как вселенская церковь, сообщество всех верующих людей. Поэтому, Михаил, как только вы сказали, что мы тоже веруем в Иисуса Христа, вы сказали самое главное. Вы говорите о том, что в другом учении или с другим учением. Тогда у меня к вам вопрос. Объясните, в чем это отличие? Потому что я предполагаю, что есть некое непонимание или недопонимание. В чем эта разница в учении? Внимание, учение об Иисусе Христе. Это важная история, важное уточнение. Вы говорите, что мы верим в Иисуса Христа с другим учением. Хорошо. В чем разница в учении? Еще в одном письме своем Михаил пишет о том, что у него был опыт посещения протестантской или евангельской церкви. Он понимает, насколько он ошибался. Владимир, вы знаете... Ой, Михаил, вы знаете, в чем штука? У многих из нас бывает разный опыт с разными церквями. Я знаю людей, которые приобрели негативный опыт в протестантских церквях, в баптистских и в пятидесятнических и так далее. Я знаю опыт людей, которые... Или людей, которые приобрели негативный опыт в православной церкви. То есть штука-то в том, Михаил, что есть и то, и другое. Тот факт, что у вас где-то был негативный опыт, это плохо, это тяжело, действительно. Вопрос, может ли, однако, это определять ваше отношение к другим верующим людям? Мне вспоминается в связи с этим начало первой книги царств. Вы помните, как Анна обещала принести Богу своего первенства, первенца, своего сына? Она долгое время была бесплодна и подвергалась насмешкам за это, но вот обещала принести своего первенца Богу. И когда она пришла в храм, она столкнулась с человеком, которого звали Илий. И вот Илий тоже стал даже не смеяться над ней, а упрекать ее. Причем упрекать в том, что она пьяна. Она не была пьяна. Проблема была не в ней, проблема была в Илии. И более того, я думаю, Анна видела все те духовные проблемы, которые существовали у Илии, у его служения, у его сыновей. Об этом мы, в частности, читаем во второй главе книги, первой книги Царств. Так вот, Анна, видя эти проблемы, не отворачивалась от Бога. Очень часто люди говорят: я вижу грех верующих людей, я вижу падение верующих людей, я вижу падение христианских лидеров, и по этой причине я отворачиваюсь от Бога. Падение христианских лидеров – штука серьезная, очень серьезная. Но она не стоит того, чтобы из-за нее отворачиваться от Бога. Еще один комментарий был, тоже в связи вот с нашей беседой в прошлый раз. Говорилось о том, что вот это просто кружок по изучению Библии. Знаете что, друзья? Вот наши передачи я с удовольствием назову кружком по изучению Библии. Но, изучая Библию, мы с вами познаем Бога. Мы с вами познаем ее автора. Познаем того, кто за этим словом стоит. Библию ведь тоже можно изучать по-разному. Можно изучать ее по-человечески. Можно изучать ее без веры. Можно изучать ее чисто лингвистически. И только лингвистически. Не выходя за рамки вот этого сугубо языковеческого восприятия. И этого будет недостаточно. Мы с вами, обращаясь к Богу, собираемся здесь, чтобы изучать Его Слово. И это здорово. В этих изучениях мы готовы видеть и разговаривать с людьми, которые ходят в самые разные поместные церкви. Принимая одну важную вещь. Если, как мы сегодня говорили в начале, они исповедуют Иисуса Христа как Господа и Спасителя, то это христиане. Мы слишком много времени провели в дискуссиях по поводу того, какая поместная церковь правильнее. Так вот, вместо того, чтобы этим заниматься, я думаю, что гораздо правильнее, гораздо лучше заниматься вместе изучением Слова Господа и познавать Божие Слово. Еще один комментарий, это уже к эфиру во вторник, пишет слушательница. Да, вот именно так человек подписался, слушательница. Мы там говорили, среди прочего, о Божьей милости, о Божьей благодати. Слушательница пишет: для меня сегодняшняя передача – открытие. Всю жизнь строила на принципе: что посеешь, то и пожнешь. Старалась делами поступать правильно, но Бог испытывает и смотрит на сердце. Я думаю, что противопоставления здесь все-таки нет. Принцип «что посеешь, то и пожнешь» – это совершенно библейский принцип. Мы говорили о нем, в частности, в связи с книгой «Бытие». Например, говоря о жизни Иакова, Иосифа, братьев Иосифа. И этот принцип работает. Но кроме этого принципа есть также Божья милость. Вот Бог избавляет нас от греха, но я должен заметить, что если мы читаем Священное Писание, то мы видим, Он далеко не всегда избавляет нас от последствий греха. Вот Он может избавить, но Он не обязан это делать. В жизни кого-то из нас Он это делает, в жизни других – нет. Приведу один пример из практической христианской жизни нашего уже современного периода. Кто-то говорит: вот я уверовал, я стал христианином, и Бог сразу меня освободил от зависимостей. От алкогольной зависимости, от табачной зависимости. Ну, вот просто как обрезало, да? Вот не хочу и все. Другие скажут: я уверовал, Бог освобождает меня от зависимости, но это остается для меня испытанием и искушением. Такого резкого, моментального освобождения нет. Но я вижу, как Бог меня ведет по этому пути. Это очень яркий пример. Бывают и менее яркие. Ну, например, кто-то уверовал, у него был скверный характер. И Господь резко сразу освобождает этого человека. Меняет его характер. Он становится менее раздражительным. Он становится добрым, милостивым. И плод Духа, о котором мы читаем в Новом Завете, проявляется в его жизни сразу. Кто-то уверовал и до покаяния, до обращения был человеком с мерзким характером, и, простите, на какое-то время, порой даже на продолжительное время, остается верующим с мерзким характером. Он когда-то сеял, и сеял вплоть, и он продолжает пожинать. Но сила Божия помогает преодолевать и это. То есть вот эти два принципа, с одной стороны, принцип сеяния и жатвы, который в Новом Завете повторяется в послании к Галатам, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет. Вот этот принцип продолжает работать. Кстати, еще один комментарий, который был по поводу прошлых эфиров, когда мы говорили об оплате, да, вот воздаянии священникам, мы говорили о том, что, как в Библии написано, трудящийся достоин пропитания. Так оно и есть. Так вот, с одной стороны, этот закон сеяния и жатвы, он продолжает работать. С другой стороны, Бог освобождает от греха. И эта милость Божия проявляется к нам в самых разных областях жизни. Я думаю, прежде всего, в тех областях, где иначе, без Божьей милости, без Божьего участия, без Божьего водительства, мы просто ничего не могли бы сделать. Сегодня мы с вами читаем три главы книги «Чисел». Мы будем говорить о вере, мы будем говорить об обещаниях, мы будем говорить об отцовстве, обязанностях отца, обязанностях мужа. Много там в этих главах говорится. И это практическая жизнь для иудеев, собиравшихся войти в обетованную землю. Отчасти это практическая жизнь также и для христиан. Но скажу только отчасти, потому что мы с вами имеем, опять-таки, мы с вами имеем Сына Божия, того, на кого евреи могли смотреть тогда, вот ветхозаветные евреи, могли смотреть как лишь на того, кому надлежит открыться в будущем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос» или в группах, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве. В конце у нас будет буквально 2 минуты. Почитаем некоторые из ваших сообщений. Ну, а подробнее о ваших письмах поговорим, я думаю, уже в следующий раз в нашем завтрашнем эфире, Бог даст. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя. И мы просим Тебя, Господи, научи нас, читая Твое Слово, видеть Твое величие и прославлять Тебя. Прибудь с нами, Бог наш, и открывай нам Твои глубины, чтобы менять глубины нашего сердца. Да будет честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 236-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Чисел», мы с вами подходим к концу этой книги. Последний раздел – это новое поколение израильтян. Это люди, которые войдут в землю обетованную. До входа в землю осталось уже очень недолго. Кстати, здесь, я думаю, нужно уточнить один момент. Потом в Ветхом Завете будет еще одна книга, это книга «Второзаконие». И дальше, вот уже после «Второзакония», в книге Иисуса Навина, будет описываться вход в обетованную землю. Порой людям кажется, что ну вот раз еще целая книга будет, так и материала еще много, и событий еще много, и времени еще много пройдет. На самом деле книга «Второзакония» — это изложение Божьего закона для нового поколения. Мы об этом будем с вами в свое время говорить. Но вот времени до входа в землю обетованную остается совсем немного. И новое поколение израильтян готовится войти в землю обетованную. Мы с вами читали уже о том, как женщины получили новое положение по закону, когда получили право наследовать имение, наследовать землю. А раньше это было доступно только мужчинам. Теперь женщины имеют такие же права. Это очень серьезная история, потому что действительно наследованием, возможностью иметь имущество, определялось положение человека. Женщина, оставшаяся одна, не оставалась бесправной. И дальше перед нами 28 глава. Это закон о жертвах. Мы с вами уже начали читать в прошлый раз эту главу и обращали внимание на то, насколько подробно Бог рассказывает обо всех деталях этих жертв. Как точно нужно было все исполнить. Почему? Потому что эти жертвы указывают на Божий характер, и эти жертвы говорят о Христе. Вы помните, мы с вами говорили о том, что было 5 основных жертв, и они делились на 2 группы. Первые 3 жертвы, о них мы читали еще в книге Левит, называются вместе словосочетанием «благоухание приятное». Эти жертвы говорят о характере Иисуса Христа. Сам Христос стал как благоухание приятное для Бога Отца. Еще одна группа жертв. В ней 2 жертвы. Жертва за грех и жертва повинности. Вот эти жертвы уже не называются благоуханием приятным применительно к Иисусу Христу. Они указывают на его подвиг на Голгофском кресте. Так вот, Бог очень подробно говорит израильтянам о том, как будут приноситься эти жертвы. У израильтян нет возможности сказать: а давайте-ка мы сами решим детали, а давайте-ка мы сами подумаем. Вот что придумаем, то и будет. Такой возможности израильтянам не оставляется. Собственно говоря, то же самое относится и к нам сегодня. Дело не в том, что мы с вами думаем об Иисусе Христе. Дело не в том, как мы хотим Ему поклоняться. Дело даже не в том, что Бог думает о нас. Дело в том, что Бог думает об Иисусе Христе. Это совершенно четкое указание на Его бытие, совершенно четкое указание на Его реальность. И точно так же, как в Ветхом Завете, через Моисея, Бог излагает все подробности жертв, причем настолько подробно, что порой и читать это бывает трудно. Точно так же Бог во всех подробностях определяет наши отношения со Христом. Мы не можем сказать, например: «Я принимаю Иисуса Христа только как Спасителя, я не хочу при этом, чтобы Он был господином, повелителем моей жизни. Должно быть и то, и другое, потому что Он являет собой и то, и другое». 28 глава книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мою, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». Иными словами, вот эта жертва хвалы, жертва благодарения, жертва благодарности, приятное благоухание должна приноситься в свое время. Не тогда, когда захотят люди, а тогда, когда сказал Бог. 3 стих. «И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу. 2 агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. 1 агнца приноси утром, а 2 агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина выбитого елея». Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу. И возлияние при ней 1/4 гина на 1 агнца. На святом месте возливай возлияние, вино Господу. И дальше мы читаем другие подробности о вечерней жертве, об агнце, которого приносят вечером. Все расписано предельно ясно, предельно четко. Знаете, в Новом Завете, конечно, нет такого полного, четкого описания
христианского богослужения. Нет четкого расписания, по которому все должно происходить. Но Бог очень четко определяет другое. Бог четко определяет, во что мы верим, кто Он, какого поклонения Он достоин, что совершил Бог ради каждого из нас. И вот как для ветхозаветного верующего было важно неукоснительное соблюдение требований к этим жертвам, так и для новозаветного верующего важно неукоснительное следование тому, что Бог открывает нам о самом себе. Иначе наша вера просто не имеет смысла. Христианская вера — это не конструктор, каждый кубик которого — некий догмат, и мы берем одни догматы и отвергаем другие. Христианская вера — это прежде всего отношения с Богом. Но на богословском уровне эти отношения сопровождаются системой наших воззрений, системой взглядов на самого Бога, на этот мир, на нас самих, на грех, на оправдание, на настоящее, на будущее. 28 глава — это жертвы благоухания приятные. 29 глава книги чисел — это жертва за грех, которая указывает, как мы с вами уже говорили, на подвиг Иисуса Христа на Голгофском кресте. Кстати, об этом еще будем с вами подробно говорить, когда будем обсуждать Евангелие от Иоанна. И вот в 29 главе книги чисел, когда речь заходит о жертве за грех, Дух Святой напоминает нам о судном дне, об этом величайшем празднике, и вы помните, единственном празднике израильтян, который не был радостным днем. Наоборот, это был день скорби и печали. 29 глава, 7 стих. «И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев. Без порока пусть будут они у вас». И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и по 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертвы за грех, приносимые в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их по уставу приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу. Вот этот особый день, этот особый праздник, день очищения, когда не радоваться нужно было, а смирять свои сердца. А что же смирять? Почему? Потому что израильтяне очень четко осознавали, что они грешники. Они четко видели свое положение перед Богом. Ну или, по крайней мере, должны были видеть. Когда переставали, вот тогда начинались серьезные проблемы. И вот поэтому, потому что мы осознаем свое положение перед Богом, мы также смиряем себя под Его руку, признавая, что Христос наш Спаситель. Знаете, сегодня в христианской церкви, ну, по крайней мере, в западных странах и в некоторых восточных тоже, очень много радости. И мы часто говорим о радости, мы любим говорить о радости. Но вот чего не хватает, так это смирения. Потому что люди перестали ощущать проблему греха, тяжесть греха, груз греха. Перестали отдавать себе отчет в том распаде, который происходит в мире из-за нашего человеческого греха. Произошло такое разделение. Мы видим, что в мире что-то не так. Но мы отказываемся связывать это не так с последствиями греха. Мы видим, что есть проблема. Но мы отказываемся говорить и признавать, что эта проблема становится результатом нашего неверия. Получается, неверие по одну сторону, проблема мироздания по другую сторону. А ведь они связаны друг с другом. Но есть здесь и радость. И заключается она в том, что грех будет удален из вселенной. Мы с вами говорили в свое время о козле отпущения, через которого символически удаляется грех от Израиля. Грех будет удален из вселенной, потому что Иисус Христос, пойдя на крест, взял этот грех на себя. Так что, да, есть место для радости, но есть место также и для скорби, для рыдания. Друзья, а когда вы в последний раз рыдали о своих грехах? Когда вы в последний раз скорбели, осознавая, насколько далеки вы от Бога? Тут, кстати, иногда приходится слышать неправильное понимание. Говорят, Бог большой, а я маленький. Была когда-то популярная песенка «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Один человек, пытаясь объяснить, кстати говоря, в проповеди, сказал, понимаете, говорит, как вот в этой песне, только Бог бесконечно больше любого из этих небоскребов. На словах все звучит вроде бы хорошо, но смысл на самом деле не в том, что Бог большой, а мы маленькие. Смысл в том, что Бог свят, а мы грешны. Кстати, если бы проблема была только в Божьем величии и в том, какие мы маленькие, эту проблему нельзя было бы решить на кресте. Ну, потому что мы ведь не становимся такими большими, такими великими, такими вездесущими и всеведущими, как Бог. Но это и не надо. Не в этом смысл. Иисус своей праведностью не сделал нас большими. Своей праведностью Он сделал нас праведными. Вот это важно. Давайте об этом помнить. И все-таки я смотрю назад. Я смотрю на мой жизненный путь. И знаете что? Я не радуюсь. Мне как-то совсем не весело становится. Потому что я начинаю понимать, сколько раз я подводил своего Спасителя. В 28 и 29 главах книги чисел все детали, все подробности указывают именно на него, на Спасителя. Израиль тоже его подводил, и неоднократно. Но Спаситель сохраняет милость. И вот это ключевой момент. Мы видим Спасителя, Иисуса Христа, и в благоухании приятном, и в жертве за грех. А знаете, друзья мои, ведь если вы спасены, то вы имеете в небесах ровно столько же прав, как и Христос. Потому что Он наделяет нас своими правами. Но вот если вы не спасены, то вы не имеете ровно никаких прав. Вы абсолютно бесправный человек. И какая бы то ни была борьба за собственные права на этой земле тогда теряет всякий смысл. Мы получаем права на земле, но остаемся бесправными на небесах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но идем дальше. 30 глава книги чисел. И перед нами закон о клятвах. Мы с вами уже видели закон о клятвах, о добровольных обещаниях. Об этом говорилось в самом конце книги Левит. Но здесь в книге чисел есть одна особенность. Этот закон здесь изложен применительно к женщинам. Зачем священному автору еще раз подходить к теме о клятвах, об обещаниях? Да потому что мы, люди, склонны давать клятвы, давать обещания необдуманно. Я видел людей, которые сначала дают много обещаний, много клятв, в том числе и Богу, а потом нарушают одну за другой. И это страшно. Один человек мне как-то признался, он говорит: «Когда я впервые нарушил данное мною обещание, мне было очень не по себе. Я думал, ну как так? Потом я стал нарушать обещание легко. Ну, не сложилось. Ну, не получилось. Ну, знаете, есть такое еще духовное оправдание, духовная отмазка. Бог не допустил». А потом, продолжал мне рассказывать этот человек, наступил следующий шаг. Я уже, давая обещание, понимал, что, скорее всего, его не исполню. Вернемся к библейскому тексту. 30 глава, 1 стих. «И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: „Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, она не обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее. И Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится». Давайте остановимся здесь на минутку. Начинается все с того, что обет, обещание, клятва дается в сердце. Мы исповедуем веру в нашего Господа устами. Но начинается эта вера в сердце. Есть известный фрагмент в послании к римлянам, который часто неправильно понимают. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Я был свидетелем ситуации, когда некий служитель говорил людям: «Просто повторяйте: „О Господь Иисус! О Господь Иисус!“» И люди послушно повторяли эти слова. И он говорит: «Вот теперь вы верующие люди». На основании послания к римлянам. На самом деле, в послании к римлянам все начинается с сердца. Кстати, вы также помните наверняка, что от избытка сердца говорят уста. Вера, как и клятва, начинается в сердце. Если клятва давалась только устами, то грош ей цена. Если вера исповедуется только устами, то цена ей такая же. Не говорите устами, пока этого реально нет на сердце. Даже если очень хочется. Даже если по какой-то причине это выгодно. Я вспоминаю молодого человека, который очень любил некую девушку верующую. И он стал говорить «я верующий». Он стал убеждать себя «я верующий» для того, чтобы получить ее, чтобы она стала его женой. Через какое-то время произошло две вещи. Во-первых, она стала его женой, а во-вторых, он устал убеждать себя. Дело в том, что он говорил устами, не пройдя перемену сердца. И это стало настоящей трагедией. Мы с вами читали также о том, как женщина могла исполнить или не исполнить клятву, данную Богом. В случае молодой девушки, молодой женщины, это обязанность ее отца следить за клятвой. Если отец услышал и промолчал, это означает, отец согласен. Если он не промолчал, а запретил, это значит, что он не согласен. И тогда девушка больше не связана клятвой. Потом, во взрослой жизни, после свадьбы, это ответственность мужа. Получается, что по Библии отец или муж имели полное право запретить всякое обещание, которое дала женщина, девушка, обращаясь к Богу. Просто эти люди имеют над ней власть. Эта власть дана Богом. Есть еще один момент. Дорогие слушательницы, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что я сейчас скажу. Но я все-таки скажу это. Женщины эмоциональны. Вот так они, женщины, Богом устроены. Женщине бывает очень легко сказать «да». Кстати, этим зачастую пользуются рекламщики, продавцы. Они делают так, чтобы женщина сказала «да», и потом она рискует оказаться в плену либо товара какого-то, либо услуги, либо, в худших случаях, и самого продавца. Вот как раз поэтому структура выстроена именно так. Отец может запретить жертву, муж может запретить жертву. Мы возвращаемся с вами к 30 главе и 11 стих. «Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою клятву, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей». Опять-таки перед нами власть мужа, и на самом деле важно понимать, что это было полезно. Без этой власти мужа жена могла наделать серьезные ошибки. И кроме того, вот эта ответственность мужа была необходима для того, чтобы жена не стала объектом манипуляции. Об этом скажу пару слов. Знаете, в христианском мире, а более в религиозном мире, во всяком религиозном мире, есть люди, которые стремятся манипулировать. Манипулируют, между прочим, и духовным сознанием человека. И очень важно, чтобы рядом с вами была защита, чтобы вы не стали жертвой таких манипуляций. Это серьезно. 14 стих. «Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней. Утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их, после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Кстати, именно отсюда, из 15 стиха 30 главы книги чисел, происходит русское выражение «молчание — знак согласия». Если не знали, ну что ж, будете знать. Мы переходим к 31 главе, о которой поговорить сегодня не успеем. Скажу лишь о том, что перед нами битва между израильтянами и мадианитянами. Перед нами последние дела Моисея как государственного деятеля. Кстати, в книге Второзакония мы еще прочитаем о его последних делах как частного лица. Но здесь Моисей перед нами как государственный деятель. И одно из его последних дел – это битва с мадианитянами. В следующий раз, друзья, начнем именно с этого и попытаемся, Бог даст, закончить наши беседы по книге чисел. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем письма ваши, потому что были комментарии здесь интересные. Тамара спрашивает, а где креститься лучше? Тамар, крещение – это ваше выражение вашей веры, ваше выражение того, что ваше обещание вашей верности Богу. Прежде чем говорить о том, где креститься, есть смысл задаться вопросом, для меня Бог кто? Вот я верующий человек, для меня Иисус действительно мой Спаситель. Или я через крещение, надеюсь, вот что-то такое приобрести особое. Крещение – это последствия вашего обращения, последствия вашей веры. Ну и вашей, и нашей, собственно, любого человека. Шамиль Магомедов пишет, все наши обещания – ложь. Ну и несколько еще писем вот в этом же плане. Вот, а что, если я обещаю и не могу исполнить? Да, бывает так, что обещаешь и вот не можешь исполнить. А что по этому поводу делать? Мы сегодня говорили о важности, о серьезности обещаний. Мы говорили о том, что когда ты обещаешь, надо думать. И в конце концов, только Бог знает, вот действительно мы не смогли по объективным обстоятельствам, которые никак от нас не зависят, которые мы не могли предусмотреть и так далее. Действительно мы не смогли по этим обстоятельствам исполнить обещание? Или мы, давая обещание, понимали, что есть большая вероятность эти обещания не исполнить? Я думаю, что в данном случае это вопрос между нами и Богом. Тема-то не в том, чтобы мы никогда ничто никому не обещали. И тема не в том, что мы всегда на 100% эти обещания сможем исполнить. Тема в том, что когда мы что-то обещаем прежде всего Богу, да и людям также, мы серьезно к этому подходили. Ну, потому что тогда без такой серьезности, без такого подхода всякие вопросы об обещаниях становятся просто бессмысленным. Ну и что человек обещал, что потом с этого человека со всеми этими обещаниями возьмешь. Марина спрашивает, с чем в духовном мире нашем может ассоциироваться агнец однолетний и хлебное приношение десятой части муки, смешанной с елеем? Я советую вам, Марина, зайти на нашу страницу. Это страница передачи по страницам Библии на сайте theos.fm. Там есть архив наших прошлых передач. Ну и, в частности, передачи, которые у нас с вами были по книге «Левит». Послушайте, пожалуйста, первые передачи по книге «Левит», ну, по первым семи главам. Дело в том, что есть разные жертвы Богу. Это жертвы поклонения и жертвы за грех. Жертвы, которые называются благоуханием приятным, и жертвы, которые, собственно, воздают за наш грех. Вот здесь и есть те самые ассоциации, о которых вы спрашиваете. Друзья, к сожалению, время наше подходит к концу. Завтра увидимся и продолжим беседу, потому что много комментариев, которые сегодня не успели прочитать. А пока Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, передача по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.